Здравствуйте, друзья радиослушатели! Снова подошло время для встречи с вами. И снова в эфире программа «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Сегодня мы продолжим наше ежедневное изучение Библии, но также и ежедневный краткий обзор почты к программе «Библейские лекции». Друзья, я приглашаю вас участвовать в этих программах вашими письмами, комментариями, вашими вопросами, если вы решитесь вашими прямыми телефонными контактами с нами. Для тех, кто решит вступить с нами в контакт, вот наш адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Наш телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну, а теперь, как всегда, краткий обзор почты, друзья, то есть ваших писем, слушатели. Сегодня, друзья радиослушатели, у нас письмо от Александра Григорьевича из Бреста. И он пишет так: «Я недавно начал изучать Библию, недавно начал слушать библейские лекции. Так что простите, если что-то не так. Я уверовал недавно, и все же мне постоянно говорят, что нужно каяться, что нужно каждый день исповедовать свои грехи. Как быть? Я не понимаю. Я по профессии аптекарь-фармацевт. Мне 28 лет, и хотел бы вас услышать чем поскорее. С уважением, Александр Григорьевич». Так пишет, друзья, Александр Григорьевич из города Брест. Уважаемый Александр Григорьевич, благодарю вас за ваши заметки, за ваше письмо, особенно за то, что вы поставили этот вопрос, который так важен для нас сегодня, особенно для тех, кто только что недавно уверовал. Вы знаете, у пророка Исаии в 38 главе написано в 17 стихе следующее: «Ты бросил все грехи мои за хребет свой». Вы знаете, от несведущих христиан я часто слышал вопрос: почему помилованный человек должен все равно каждый день исповедовать свои грехи? Ведь мы учим, что в тот момент, когда грешник уверует в Евангелие, с него снимаются все его грехи – прошлые, настоящие и будущие. В чем же дело? Друзья, проблема заключается в наших новых отношениях с Господом Богом. Как грешник, я прихожу к Иисусу Христу и верю в Него. В этот момент Бог, судья, Он берет большую долговую книгу суда, зачеркивает мои грехи и оправдывает меня. В тот же момент Он принимает меня в свою семью. И вот теперь у нас совсем другое отношение, не правда ли? Бог для меня теперь больше не судья, а отец. Теперь я получаю другое воспитание, со мной по-другому обращаются, я имею новое послушание. Если я теперь совершаю какой-то неправильный поступок, что тогда? Приходит судья и тащит меня в суд? Нет, мне больше не нужно бояться судьи. Бог мой отец. Отец призывает меня к себе и беседует со мной. Или же он берет разгул и наказывает меня. Будучи еще моим семьей, Бог никогда не наказывал меня. Он грозил мне. И грозил довольно строго и сурово. Но теперь, друзья радиослушатели, как я являюсь его детем, у него больше нет этого топора, которым он меня постоянно хотел бить, или дубинки. Своих собственных детей он убить не может и не хочет. Так как мы, ты и я, слушатели, являемся детьми Божьими, все же грешим каждый день. Не против Бога судьи, а против Бога Отца. То нам подобает каждый день исповедовать наши грехи пред Ним, пред Отцом, не пред судьей, а именно пред Отцом. Если мы этого не делаем, то Отец в конце концов применит розгу, как сделал это с Езекией. Он бил Езекию так, что тот смертельно заболел. Езекия раскаялся, и розга была отложена. Так же было и со многими другими, друзья-радиослушатели, о которых мы читаем в Библии. Так было и с Давидом, когда Давид совершил грех. Отношения с Богом были, конечно, разрушены. Бог, подобно отцу, разгневался на своего ребенка. Но после того, как Давид раскаялся в своем прогрешении, отец снова, так сказать, прижал его к груди, и Давид мог сказать: «Все мои грехи ты бросил за хребет свой». Так что, уважаемый слушатель Александр Григорьевич, Библия неоднократно говорит, что если мы согрешили, мы имеем ходатая. Мы имеем того, в крови которого мы можем очиститься. Потому что кровь Христа очищает нас от всякого греха, говорит апостол Иоанн. Пусть Господь благословит вас, Александр Григорьевич, и научит вас, как лучше ходить пред Богом Отцом. Уважаемые слушатели, только что вы прослушали наш краткий комментарий к письму из города Бреста, к письму Александра Григорьевича. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. И, конечно, приглашаю и вас оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать, исследовать Священное Писание, книгу книг Библию. Друзья, я рад был с вами встретиться в нашей первой части программы «Библейские лекции» в обзоре почты. А теперь, пожалуйста, откройте ваши Библии на третьей главе книги Ездра и будем путешествовать по страницам книги книг, друзья-радиослушатели Библии. Сперва вспомним, что же мы говорили из первой главы. В первой главе я говорил, друзья, что разрешение евреям вернуться в Иерусалим было провозглашено скоро после того, как пророк Даниил объявил значение написанное на стене. Надпись гласила, что Вавилон падет в руки персов, что и случилось в ту же самую ночь. Читайте об этом в книге Даниила в пятой главе. Возможно, что Даниил показал Дарью исполнившееся пророчество, а также пророчество Исаии, которое 200 лет ранее назвал Кира даже по имени, указав, что во время его царствования евреи возвратятся в свою землю и восстановят Иерусалим. Читайте об этом в книге Исаии в 44 главе. Так что, друзья, неудивительно, что царь Кир имел такое высокое почтение к еврейскому Богу. Во второй главе мы видели, друзья, с вами перепись вернувшихся из плена. Число вернувшихся из плена было 42 360 человек, кроме слуг. Из всего числа перечисленных недостает 11 тысяч человек. Эти 11 тысяч, очевидно, были беженцы из других колен, не принадлежащие Иуде. А теперь мы входим с вами в третью главу книги Ездры, где мы видим закладку основания храма. И мы прочитаем первых три стиха из этой третьей главы, друзья, книги Ездры, где написано: «Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израиля уже были в городах, тогда собрался народ, как один человек в Иерусалиме. И встал Иисус, сын Ясидеков, и братья его, священники, и Зоровавель, сын Салафилов, и братья его, и соорудили они жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем все сожжения, как написано в законе Моисея, человека Божия. И поставили жертвенник на основании его, так как они были в страхе от иноземных народов, и стали возносить на нем всесожжения Господу, всесожжения утренние и вечерние». Какие интересные слова, не правда ли, друзья? Мы видели, что вторая глава оканчивается приходом израильтян в свою землю. И знаем, что каждый возвратился в свои города. Сколько времени прошло с того момента, когда они возвратились, до момента, когда они начали строить жертвенник, мы точно не сможем установить, но, по-видимому, недолго. В это время они позабыли, зачем они возвратились из вавилонского плена, и начали отстраивать свои дома и садить свои сады и так далее. Это мы увидим более впереди у пророка Агея. Они полностью, так сказать, позабыли о храме. Но прошло это время, и мы находим их, что после этого периода они взялись все-таки за работу. Почему? Потому что был страх от населявших вокруг народов. Первым делом было построить жертвенник, чтобы приносить жертвы и таким образом очищаться от греха и служить Богу. Что интересно, друзья, так это то, что эти люди, которые пришли в Иерусалим, чтобы построить жертвенник и отстроить храм, были тронуты к этому делу через Слово Божье, как это мы видим из окончания второго стиха. Когда читаем Слово Божье, я уверен, друзья, мы найдем ответы на все наши жизненные проблемы. Я не знаю почему, я не могу вам это сказать, потому что это в самом деле Божье откровение, Божья тайна, но это реальность. Господь отвечает на все наши проблемы через Его Слово. Библия, и только Библия нужна каждому человеку. В ней мы находим волю Божью для каждого из нас. Конечно, книги, а особенно книги христианских писателей, помогают нам, но не так, конечно, как само Слово Божье. И мы даже не сможем сравнить само Слово Божье с самыми великими писателями нашего времени. У нас, у людей, есть такая тенденция искать истину в книгах. Я сам лично перечитал сотни и тысячи книг, но есть только одна книга – Книга Божья. И в ней, друзья, я уверяю вас, вы в ней найдете полный ответ о ваших духовных проблемах. В ваших духовных исканиях вы найдете полный ответ именно в Библии. Так было и с этими священниками и левитами, а также и с другими людьми, которые последовали на постройку жертвенника. Мы должны возвратиться к Слову Божьему, и нам дастся ответ. Некоторые думают, что достаточно прочитать несколько страничек из Библии, и все. И, мол, все станет ясным, и все проблемы разрешатся, и так далее. Но Библия – это одна целая книга, и написана одним автором Богом, и мы к ней должны подходить как к целой книге, друзья. Что прекрасно выделено в этой главе, так это то, что единство народа израильского в постройке жертвенника было большущей. Одни плакали от радости, друзья. Как мы видим в этой главе, в 12 и 13 стихах. Одни были очень радостны, другие плакали, мы читаем в 12 и 13 стихах. Впрочем, многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм при основании этого храма перед глазами их, плакали громко, но многие и восклицали от радости громогласно. И не мог народ распознать восклицание радости от воплей плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко. Как вы видите, эти люди в самом деле были эмоциональными. Они подходили от всего сердца к этой постройке. Эти люди не были богатыми и знатными. Нет, друзья, были простыми людьми. Они были простыми тружениками, и они не хотели никакой славы. Они хотели служить Господу. Они построили жертвенник и заложили только фундамент храма, и для них это было уже величайшим делом. Они знали, что самое главное, так это фундамент. Многие люди, друзья, сегодня хотят открывать большие дела, начиная все дело с больших проектов и с большущих планов, которые очень часто абсолютно не одобрены Господом Богом, никто о них не молился, никто не призывал к молитве, но строится. Для чего? Для своей человеческой славы? Мы должны очень внимательно подойти к любому строению, которое мы сегодня делаем, друзья, радиослушатели в наших странах. Для чего мы делаем это? Для славы Божьей, как это было сделано в Ветхом Завете? Мы должны продумать, друзья, мы должны продумать, чтобы это было для славы Божьей, не на человеческих основаниях. Главное во всем этом – Божье благословение, а не человеческие планы. Дорогие, не ищите больших делов для вашего прославления, а ищите в малом деле прославить Господа Бога. Друзья, как всегда, в середине программы я делаю эту краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто, может быть, по какой-то причине присоединился к нам сегодня с опозданием. Вы находитесь в программе «Библейские лекции». Библейские лекции выходят в эфир ежедневно, в это же время и на этой же волне. Друзья, продолжая нашу программу, я хотел бы также напомнить, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся вам выслать ее чем побыстрее. Наш адрес следующий. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141000. Ну, а теперь продолжаем наше изучение из третьей главы книги Ездры. Я только что выше сказал, что вся постройка, вся эта радость и плач, который они проявили при начале постройки, был в самом деле для славы Божьей. Там не было человеческих планов, там было одно желание – желание прославить Бога. А как мы, друзья, сегодня? Как мы сегодня строим наши здания церковные? Как мы строим наши планы сегодня? Что у нас является основанием, друзья? Вы знаете, среди тех, кто плакал, наверное, были и такие, которые, видя основание нового храма, не были рады. Они вспоминали, наверное, о тех днях, когда храм Соломона был величественным и славным во всем мире. А теперь они говорили: это ничего по сравнению с теми днями, с днями Соломона, это ничего. Такие люди ничего хорошего не принесли молодому поколению, а только расстройство и уныние. Вместо того, чтобы поддержать молодых людей, есть такие люди в церкви, что только расстраивают. Они живут своими воспоминаниями. Но слава Богу, что как в то время, так и в наше время находятся люди, которые хорошо понимают людей и с помощью Божьей и Его любовью ведут Его дело. Теперь я вхожу, друзья, в 4 главу. Мы прочитаем первых 6 стихов из этой книги Ездры, 4 главы, где написано: «И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву. И пришли они к Зарававелю и главам поколений и сказали им: „Будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и Ему приносим жертвы от дней Асардана, царя сирийского, который перевел нас сюда“. И сказал им Зарававель и Иисус и прочие главы поколений израильских: „Не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни“, начинаем читать здесь, говорит, мы одни будем строить дом Господу, Богу Израилеву, как повелел нам Кир, царь персидский. В 4 стихе говорится: «И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении. И подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их во все дни Кира, царя персидского, и до царствования Дария, царя персидского». А в 6 стихе мы читаем: «А в царствование Ахашфероша, в начале царствования его, написали обвинение на жителей Иудеи и Иерусалима». Как вы видите, друзья, были большущие препятствия. Когда мы приходим к этой 4 главе книги Ездры, мы находим, что появилось большое сопротивление при постройке храма. Это, конечно, всегда проявляется, друзья радиослушатели, когда что-то новое происходит. Оно не пришло, конечно, изнутри, а снаружи. Из первых 2 стихов мы видим, что там были некоторые возвращенцы, которые пришли еще при царе Асардане. И, видимо, они смешались уже с другими народами. Это были, можно сказать, самаритане. А они говорили, что хотели совместно строить храм, чтобы и им приносить жертвы. Конечно, здесь правильно Зарававель сразу и поступил, сказав, что нет, они будут строить храм одни. Когда есть эти препятствия, получается, как и в наши дни в церкви, приходит к нам либерализм и разъединяет церковь, а потом приглашает к себе в свои ряды для дальнейшего сотрудничества. Это очень часто бывало в истории, и сегодня продолжается та же самая картина, друзья. Израиль был призван служить только Господу Богу, одному, живому Богу. Но по их непослушанию они начали поклоняться, как вы помните, идолам. Поэтому были наказаны и забраны в плен. Теперь среди них были еще такие, которые продолжали иметь свои идолы и все-таки старались проникнуть в ряды верующих, чтобы совместно, так сказать, отстраивать храм, а потом совместно служить в нем. То есть они хотели быть среди идолопоклонства и среди поклонения Богу. Одной, так сказать, ногой в мире греха, а другой в храме. Но, дорогие друзья, радиослушатели, нельзя быть в двух местах в одно и то же самое время. Нельзя угодить Богу или идолу. Нельзя. И что интересно заметить, так это то, что они хотели быть друзьями, то есть братьями, братьями израильтян. И как только было им сказано, что израильтяне не хотели с ними иметь никакого дела, никакой связи, тогда что получается? Тогда сразу видим, какие они были люди. Они сразу же начали писать доносы. Они подкупили даже советников и писали царю Ахашверошу, что, мол, Иерусалим – это мятежный и негодный город, как читаем в 12 стихе 4 главы. Так что, слушатели, царь Артаксеркс прочитал письмо и сразу дал ответ. Мы читаем 21 стих. «Итак, дайте приказание, чтобы люди сии перестали работать, и чтобы город сей не строился, доколе от меня не будет дано повеление». Так работа остановилась. Но мы увидим дальше, друзья радиослушатели, что все же народ израильский продолжит свою работу, свою постройку. Мы увидим, что в будущем эта работа возобновится, и это будет под рукой Божьей продолжаться. Я хотел бы здесь, друзья радиослушатели, обратить ваше внимание на то, что это является примером для нашей жизни сегодня. Этот пример, как бы, так сказать, в церкви. Много душ разрушенных. И все же, как много людей говорят, что нельзя, не надо их трогать. Мы не сможем их перестроить. Мы не сможем им помочь. Друзья радиослушатели, мы должны трудиться. И Господь будет благословлять нас. Тысячи и миллионы людей сейчас разрушены. В наших странах люди разрушены алкоголем, разрушены семьи, разрушена вся наша деятельность, как деловая, так и сельскохозяйственная. Все разрушено, друзья. Почему? Потому что человек не хочет слушать Слово Божьего. И отошли от Бога очень далеко. Как многие из тех людей, которые были противниками всего нового Божьего духовного. Сегодня перед нами молодежь, дети разрушены. Но мы, если хотим построить новое, лучшее общество, друзья, мы должны им сказать. Мы должны им сказать Евангелие. И чтобы это Евангелие было построено в их душах, друзья, мы сегодня должны трудиться. Пусть Господь благословит каждого из нас в этом труде. Друзья, наша встреча подошла к концу. Конечно, есть еще много-много о чем побеседовать, рассматривая эти замечательные места Священного Писания. Поэтому, если все будет благополучно, мы снова сможем встретиться в это же время, на этой же волне. Я прощаюсь с вами и думаю, что мы можем встретиться в 18:40 по московскому времени на волнах 25.31 метр. С вами был Александр Захария. До свидания.